В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня наш гость – историк, профессор Европейского университета Флоренции Александр Эткин, автор книг «Внутренняя колонизация» и вот новой книги «Мир мог быть другим» Уильям Буллит в попытках изменить 20 век. Но говорить мы все-таки в основном будем о колонизации и России. И я хотел бы попросить, ну, во-первых, как-то общие термины, да, согласовать. Вот как вы объясните нашим слушателям, что Россия, а многие, наверное, будут удивлены, как и другие империи, была колониальной державой?
Вообще империи по определению имеют колонии. Но обычно это были заморские колонии, например, Индия для Британской империи, ну и так дальше. Но ни в каких определениях колонизации или колонии, или даже колониализма. Но я говорю о колонизации, это надо подчеркнуть. То есть это исторический процесс, а не какой-то там изм. Нигде не сказано, что вот эта граница определена должна быть океаном между метрополией и колонией. Эта граница в случае сухопутных империй оставалась неопределенной, лежала, значит, через тайгу, через пустыню, через болото. И при этом сами отношения между метрополией и колонией менялись очень интересным образом. Вот в этом сюжет моей книги.
Ну, а вот Россия чем-то принципиально отличалась от какой-нибудь Австро-Венгрии, тоже континентальной империи, формально, но вот внешне не имевшей колонии. Уж заморских-то точно.
Бывали заморские колонии и в России, кстати, в Российской империи, и в Австро-Венгерской. Но главное это не в этом, что главное в том, что все империи отличны друг от друга, как у каждого человека свое там лицо и характер. Но есть сходство, есть различия. И когда мы пишем, когда мы занимаемся историей, то очень важно сравнивать, то есть видеть и сходства, и контрасты.
А что же такое в России все-таки метрополия, на ваш взгляд? Вот ее можно как-то определить географически или нет?
Ну, знаете, метрополию легче всего определить как столицу. Ну, как раз Россия, в отличие от Британской империи, например, или Французской империи, отличалась тем, что это важное, на самом деле, отличие, просто мы все его знаем наизусть, что столицы переезжали с некоторой периодичностью. Киев, Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Москва. Вот примерно так столица, окружающая столицу губернии. В классический период, собственно, в Российской империи как таковой, метрополии, наверное, были среднерусские губернии, включая, конечно, и Петербург. Но проблема была в том, что, и об этом часто писали русские историки, я вовсе не первый, кто обращает на это внимание, что с экспансией России, потом Российской империи, ну, почти что во все стороны, на запад, на восток и на юг, и российские чиновники, а потом историки говорили об опустошении или обнищании центра, когда все творческие энергии, а также инвестиции и население оказывалось как бы центробежными силами империи, перемещенными на периферию, а в центре оказывались огромные пустоты, белые пятна. Не обязательно в столицах, не обязательно в этих губерниях, но эти внутренние пустоты или внутренний фронтир оказывался в географическом центре империи.
Ну и что, этот вот центр, центральное ядро, оно периодически переживало какие-то волны новой колонизации, так получается?
Ну, так получается, да. Если смотреть на эти процессы в длинном историческом времени, как я пытаюсь на это смотреть, то да, получается именно так.
А что все-таки такое внутренняя колонизация, как вы сформулируете? Вот чем она отличается от внешней? Да? Ну, хорошо, внешняя, предположим, там поплыли в Аляску, там каких-то каланов били, как вы описываете, угу. Да, и что-то такое делали, а потом надоело и отдали американцам.
Да? Продали.
Продали, ну, не очень дорого, не очень дешево, так сказать, нормально продали. А вот внутренняя, что это?
Что такое колонизация? Колонизация – это освоение территории, так, То есть то, что было чужим, становится своим. Это выражается очень хорошим русским словом – освоение. Но одновременно это экономическая эксплуатация территории и населения, которое там находится. Когда происходит колонизация, то часто колонисты, ну или колонизаторы, или империалисты представляют себе этот кусок территории новоприобретенный как пустой, незаселенный.
Поэтому, хотя там кто-то есть.
Хотя там всегда кто-то есть. Нет, там уже давно, тысячелетиями не было на необитаемых островов, а уж подавно континентов. Экономическая эксплуатация, если вот те, кто там кто-то есть, начинают сопротивляться, то необходимо применение насилия. Это насилие может иметь политический характер, может иметь военный характер. Тогда говорят об оккупации как временном явлении. Колонизация гораздо более длительный процесс, чем временная оккупация. Ну и, наконец, колонисты всегда, или колонизаторы, или империалисты всегда носятся с программой чего-то вроде просвещения, чего-то вроде цивилизаторской миссии. Вот эти люди, которые...
Время белого человека?
Время белого человека – это фраза Киплинга. Очень поэтическая, но и очень верная, потому что он говорит именно о бремени, о долге, ответственности и тяжести этого бремени, и о том, как это бывало неприятно. Но вместе с тем это всегда было связано с романтическими поисками славы и подвига.
Ну, а все-таки вот у России, если говорить об этом колонизаторском процессе, о ее бесконечном таком расширении, что было стимулом вот к этому расползанию, да, вот из центрального ядра на незаселенные или слабо заселенные какими-то племенами финно-угорскими и другими земли севера, северо-востока?
Ну, а также юга и юго-запада, и не обязательно...
Об этом отдельно.
Ага, хорошо. Я хотел сказать, что уж не обязательно это продолжать экзотизировать, так сказать, как это принято. Но в целом империя вообще-то склонна к расширению. В этом что-то вроде сути самого имперского механизма. Он как бы расширяется до тех пор, империя расширяет свою территорию до тех пор, пока не встречает сопротивление. И там, где империя встречает сопротивление, там возникает некоторое равновесие сил. Ну, если останавливается, начинается реальное освоение, эксплуатация.
То есть это вот то, что произошло на юге и на юго-западе, да? Там на западе, условно говоря, остановила Германия, и германские, так сказать, народы, не только Германия, но и Австрия, Австро-Венгрия, а на юге там Османская империя, да?
Ну, конечно, смотря о каком периоде мы говорим, ну да, именно так это происходило, а на востоке остановил Китай. Или
ну и Япония на последнем участке, да, рывка.
Ну и Америка, в конце концов, и океаны. И речь идет о том, что империи считаются с географией. География – это вообще
царица наука. Какое-то время говорили, вот, что Россия – это страна без естественных границ, поэтому она и расползлась на такое пространство. Вы к этому добавляете определенные там экономические, скажем так, стимулы.
Экономические стимулы в моей главе довольно большие, в моей книге довольно большая глава о пушном промысле, как важном или в какие-то времена даже единственном стимуле расширения России на восток. И действительно, когда вот были сначала завоеваны, потом освоены гигантские пространства Сибири, что там было? Что двигало туда?
Белка?
Человека. Ну, вот сначала белка, но это была уже... Это еще была восточноевропейская равнина до Урала. Промысел белки не доходил восточнее Урала. Но потом была главная русская валюта и золото северных стран, как это называлось, соболь. И действительно, в поиске соболя казаки и офицеры, и, например, ссыльные шведы или поляки, которые тоже занимались пушным промыслом в Сибири, ну, дошли до Охотского моря.
Но вот вы утверждаете, что меха – это была такая нефть России там, 15-17 веков, такой главный стимул к развитию. А каковы к тому действительно вот доказательства? Ну, какова была доля дохода казны от там, экспорта мехов, того же соболя, например, белки и так далее?
Цифры в отношении средних веков дело очень ненадежное. Но вы совершенно верно задали вопрос, очень точно. Доля казны. Потому что считать, например, воловой доход для средневекового Новгорода или Москвы бессмысленно. Потому что люди жили натуральным хозяйством. То, что они производили, то они и потребляли.
Но какой-то рынок все-таки был?
Ну, были внутренние рынки, их было множество внутренних рынков – которые не подлежали никакому бухгалтерскому учету, не говоря уже о том, что налогообложение в России было введено только в имперские времена. Так что, но тем не менее, казна все время нуждалась в пополнении. И чем активнее были, чем активнее было государство, как государство, например, Московское царство, чем больше ему нужно было наемников, чем больше ему нужно было специалистов, строителей, докторов, чем больше ему нужно было оружия закупать за границей, строить столицу, посылать войска, на все это нужны были деньги. Серебра не было в России, значит, валютой были меха. И доля, вот если определить казну как таковую, то как доходы государства, как государство, независимое от доходов населения, которое не платило налогов государству, разве что живой силой, рекрутами, то доходы, то доля мехов в московской казне была очень большой. Есть разные подсчеты американских историков, сибирских историков. Историей мехопушной торговли занимались в основном сибиряки. Те оценки, которые даются, да, они в диапазоне от четверти до трети, да, доходов государства. Но если говорить о том, чем реально располагало Московское княжество, что оно было готово платить своим вассалам, что оно было готово дарить, когда посылало посольство, что оно было, чем оно было готово платить своим специалистам, это практически всегда были меха. Или то серебро, которое выручалось за счет экспорта мехов за границу.
То есть в России в того времени утверждаете, что возникло ресурсное государство, где, так сказать, правящая группа вот монополизировала природную ренту. Так получается?
Ну да.
Это... То есть это как сейчас с нефтью, да?
Ну, вы знаете, это как сейчас с нефтью, благодаря тому, что мы как бы пытаемся осознать, что же произошло с нашей страной в 21 веке. У нас появляется язык такой, на котором вот вы, например, говорите на радио. И я хочу сказать, что это не только язык экономистов, например, ресурсная рента, но это действительно стало понятным языком, и поэтому об этом можно говорить применительно также и к другим историческим эпохам. Я не вижу в этом ни натяжки, ни... Вообще не вижу ничего особенного. Но то, что я увидел, когда стал заниматься вот этой историей пушного промысла, в сравнении, конечно, с ситуацией 21 века, это странное, ничем, в общем-то, не объяснимое, никак не обоснованное географическое совпадение. Что получается, что примерно те же регионы, те же места на географической карте, где добывается нефть и газ, это Западная Сибирь, потом, значит, потом движение на восток, все дальше и дальше, аж до Тихого океана. И потом, и вот те же регионы, где добывается соболь, там же добывается газ и нефть. И те же линии, обычно это был санный путь, доставка через эти гигантские пространства получалась только зимой. Но если начертить эти линии на карте, то они грубо, конечно, но довольно-таки примерно совпадают с трубами «Газпрома» и «Транснефти». Так что это довольно интересное совпадение. Чем оно объяснимо? Да просто так случилось. Но, тем не менее, не заметить его и не задуматься о нем тоже довольно странно.
А ресурсное государство, ну, грубо говоря, это плохо? Вот, где его минусы? Ну, в принципе, вот идет поток там этой самой нефти, то есть тогда это мехов, вот, выручаются экспортные доходы, государство их распределяет, ну и что в этом плохого? Инвестирует, предположим, в, я не знаю, военно-промышленный комплекс.
Ну да, примерно так.
Передовые технологии.
И предметы роскоши, которые, естественно, поступают, ну, обратно.
Элите.
Экспорт-импорт, да, так сказать, на этом... Живет элита. Ну, или, как говорил русский историк Василий Ключевский, он говорил, государство пухло, а народ херел. Ну, я думаю, что проблема именно в этом. То есть, в том, что государство пухнет, так сказать, да ради бога. Но проблема ресурсного государства, как она была тогда, так остается, я думаю, сейчас, в том, что ему, в общем-то, не нужно население. В этой конфигурации, ну, в средневековой модели ресурсного государства, как я ее вижу, население просто мало кого заботило, но оно живет натуральными хозяйствами и живет. Вот. Если кто-то меняет, приходит на базарную площадь, меняет там зерно на мясо или масло там на коже, ну хорошо, так сказать, все равно налогов с этого не платили. Как бы это государство вообще не это параллельно. Вот. В наши времена как бы совсем другие отношения между государством и населением. Но тем не менее, в этой ситуации в современной России, когда 1% населения занятый в топливно-энергетическом, в добыче и экспорте топлива, обеспечивает своим доходом значительную часть, я сейчас не буду говорить о цифрах, потому что они меняются со сказочной скоростью, мне кажется, это хорошо, но очень значительную часть государственного бюджета и казны. Ну, а что делают 99 других процентов? Это же огромный народ, и особенность России как...
Служат этому государству.
Идея службы, она верна, но, так сказать, она, в общем-то, не очень востребована. А сколько народу нужно, чтобы служить такому государству? Ну, процентные, так сказать, оценки различаются, но сколько-то процентов служат в безопасности, сколько-то процентов... Вот эти огромные линии доставки сырья, которые идут через всю Евразию, они нуждаются, да, в охране на разных уровнях. Это и армия, и частная армия, корпораций и различные службы безопасности. Но в любом случае в этих делах безопасности занято не больше 10% населения сейчас. И, кстати, в средние века было примерно, ну, на самом деле меньше. Ну, хорошо, 10% населения, их надо, конечно, кормить, обслуживать, производить для них все необходимое, что очень трудно и дорого, и, наконец, воспроизводить, то есть, что некоторая забота государства о населении, условно говоря, разного рода материнские, отцовские капиталы, которые государство перераспределяет из своих доходов в пользу населения. Вот таким образом получается, что население, собственно, люди в ресурсном государстве оказываются не источниками дохода, а наоборот, получателями государственной благотворительности.
Соответствующим поведением.
Прежде всего, соответствующим поведением государства. Вот. Люди, естественно, ищут, как только что было сказано, как рыбы ищут где глубже, так и люди ищут где лучше.
Ну, то есть вы придерживаетесь все-таки мнения, что вот изобилие ресурсов в некотором смысле это такое проклятие, которое мешает быстрому интенсивному развитию?
Ну, проклятие – это такое мифологическое слово, но уж точно не благословение. Это особого рода структура, это особого рода тип модерности, современности, который, однако, не такой уж особенный, не такой уж новый. У него были свои там и прототипы, и параллели. Но он всегда порождает большие проблемы. Есть государства в современной мире, которые успешно справляются с этими проблемами. Однако это крайне трудно. Это требует огромных усилий, расходов, специальных институтов.
Но их несколько штук, собственно, таких
успешных государств. Таких государств очень немного.
Да. Канада, Австралия, Норвегия.
Да. Да. И таких государств, как Россия, которые являются одновременно ресурсозависимыми, и при этом располагают большим населением. Тоже очень мало. Нигерия, Индонезия, Иран.
И в этом проблема.
В чем именно? Проблема в населении. Вот население в таком государстве становится проблемой. А в России население особенно, оно большое, оно, скажем так, традиционно амбициозное. Оно имеет очень болезненную историю, имеет систему очень высокое образование и стандарты, и культурные стандарты. Да, и это все составляет очень особенную проблему.
В том числе для власти, которая видит в населении такую группу риска, поэтому нужно его как-то ублажать разными способами.
Мне кажется, именно для власти. Ну, если, конечно, каждый из нас является проблемой для самого себя, но все мы вместе взяты являемся проблемой для, прежде всего, для власти.
Хорошо, вернемся немножко опять в прошлое. Какова была цена вот этого движения на восток, колонизации для нерусских народов, поскольку существует такой миф о добровольных присоединениях и так далее? Вот можно ли сравнивать то, что происходило на севере, северо-востоке, с судьбой этих народов, с судьбой, ну, например, американских индейцев?
Можно и нужно, конечно, и такие сравнения проводились, особенно что касается Восточной Сибири, где были народы, которые эффективно восставали и бунтовали против ясака, то есть против той дани, которую они должны были платить мехами русской короне. Ну, в целом ситуация, как всегда, была и похожая, и отличная. И отличная она была в том, что действительно на сибирских просторах процессы межэтнического обмена на разных уровнях торговли, культурного влияния и браков, религиозной конверсии, и реального межэтнического, в этом случае, наверное, можно сказать, межрасового перемешивания, происходили очень активно. Наверное, это происходило более активно, чем в американских прериях.
То есть вы говорите о процессе, то, что называется обратной ассимиляцией, да?
Обратная ассимиляция, да. Это научным языком это называется.
А значит ли это, что вот эти русские, так сказать, борцы за мех, вот, не могли дать тем, кого тогда называли инородцами, более высокой культуры, и поэтому, так сказать, растворялись в местном населении?
Значит, ассимиляция – это процесс, когда имперская культура поглощает и обращает, это связано обычно с религиозными конверсиями, но не обязательно, и просвещает тоже местное население. Это называется ассимиляция. Обратная ассимиляция – это обратный процесс, когда в данном случае русские, поселяясь, например, в Якутии, перенимают якутский образ жизни, начинают печь там якутский хлеб из рыбы, потому что там нет зерна, начинают носить якутские меха, принимают местные там моды, так сказать. И как это документировано в начале XIX века, когда российские офицеры приезжали в Якутск, они обнаруживали, что застолье начиналось на русском языке, а потом как бы незаметно переходило на якутский язык. И они говорят, примерно так же происходит, как в Петербурге, разговор переходит на французский неизбежно. Как более удобное для, так сказать. А здесь вот приходят на якутский. Ну, и они терялись, и, так сказать, ну, если они задерживались, то им приходилось учить язык якутского. Ну, потому что не они были якутки, потому что многие браки были смешанными. Якутия как раз это довольно позитивный процесс мирного смешения.
Ну, кстати, похожие процессы происходили в какое-то время и на Северном Кавказе, между казачеством и черкесами, например, да?
Да, если вы
перечтете... Культурные всякие, так сказать, обмены и так далее.
Если вы перечтете замечательный такой эскиз, очерк Лермонтова «Кавказцы», то там этот процесс разобран с антропологической точностью. Рекомендую всем слушателям прямо сейчас найти в интернете этот рассказ или очерк Лермонтова.
Еще один момент вот этой колонизации. Это, вы пишете, колонизация с помощью иностранцев. Ну, я так понимаю, что это связано с Петром и с его последователями, так сказать, завоз иностранных специалистов, а потом и иностранного населения в Россию. А насколько это было полезно, позитивно? И вообще укоренилось ли это население? Ведь через сотню лет все эти гнезда таких гуситов, метанитов и прочих были во время революции практически снесены, уничтожены.
Ну да, до этого они успели внести огромный вклад в российскую экономику, в строительство империи. А на самом деле большая часть или большая часть этих колонистов, их называют обычно немецкими колонистами, хотя далеко не все они были немцами, ну, большинство, конечно, были, пришли в Россию во времена Екатерины II. Это была сознательная, очень интенсивная политика. Они так и назывались колонисты. Хотя это были иностранцы, которые селились прямо, ну, практически в географическом центре империи, на Волге, но потом они расползались почкованием, размножались и в Сибири, и в Крыму, и на Кавказе. Их было очень много, они были очень богатые, многие из них просто не выжили, но интересно, что те, кто выжили, они действительно выжили в этих тяжелых условиях, но их просто выбрасывали, значит, в голые степи, и там надо было пахать эту степь, и как-то взаимодействовать с местным населением, которое иногда было мирно настроено, иногда нет, разные калмыки, башкиры, татары. Ну, в конце концов, например, эти колонисты переводили Библию на калмыкский язык и всячески пытались просветить и обратить свою веру местное население. Но тоже они были очень экономически успешны. Это были процветающие города, колонии.
Связано с протестантизмом в основном?
Ну, это были не просто протестанты, о которых мы читаем у Макса Вебера. Это были наследники радикальной реформации. И их особенность была в том, что они действительно жили очень тесно, сплоченными общинами. Это были очень экзотические люди. Они пришли так далеко на восток, в Россию, потому что во многих странах, даже в лютеранских странах Северной Европы, их оттуда гнали, потому что их обвиняли то в разврате, то, значит, в общем, они были еретиками даже с точки зрения протестантов. И жили они интересными, значит, сообществами. Я довольно подробно об этом описываю, потому что очень давно уже интересуюсь русскими сектами и тоже другими движениями радикальной реформации. Но в развитие Российской империи они внесли огромный и очень позитивный вклад. Ну да, они были уничтожены в годы между двумя мировыми войнами. Сначала была ведь образована в годы Гражданской войны Республика Волжских немцев как отдельное автономное образование, потом она была уничтожена, там шли бои, там, значит, шел террор сталинский. Многие населения меннонитов, собственно, были затоплены во время строительства Днепра ГЭСа, например.
Ну да, волынские чехи покинули Россию.
И многие, наконец, покинули Россию.
Украину, если быть точным.
Да, уехали в Казахстан, потом уехали из Казахстана. Очень многие немцы, русские немцы, так называемые русские немцы, многие из них из Казахстана, которые сейчас живут в Германии, дальние потомки всех странных сект меннонитов и других.
Значит ли это, что вот эта вот протестантская культура, трудовая этика плохо приживается в России?
Нет, совершенно этого не значит, потому что сталинский период русской истории совершенно особенный период, с ним плохо уживалась практически любая этика, если она была, так сказать, этикой. Я не думаю, что в количественном отношении волжские немцы пострадали намного больше, чем, например, украинцы в местах массового голода. Или, например, казахи.
Спасибо. Ну что ж, мы продолжим после некоторых объявлений разговор с профессором Европейского университета во Флоренции Александром Эткиндом, а ведет передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Дорогие наши слушатели, странная ситуация получается. Мы регулярно разыгрываем в нашем эфире призы. Вы с завидной регулярностью их выигрываете, но за ними не приходите. Нелогично получается. Кладовые переполнены, референты в недоумении, а ведь так просто приехать на радиостанцию и забрать подарки. Поторопитесь, пожалуйста. Ждем.
По понедельникам после 19 в программе «Особое мнение» главный редактор и гендиректор независимой газеты Константин Ремчуков.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Каждый понедельник после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» специальный выпуск программы «Особое мнение» из Санкт-Петербурга. На ваши вопросы отвечает журналист Александр Невзоров, ведущая Ольга Бычкова. Не пропустите «Особое мнение» с Александром Невзоровым в понедельник после 11 утра. В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Глава представительства Евросоюза в России Вигауда Сушацкас. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Думали, что шапки-ушанки носят только туристы на Арбате? Посол Индонезии в России Джоухари Оратмангун развенчивает этот миф.
Действительно, когда очень холодно, когда холоднее минус 10 градусов, я одеваю свою любимую меховую шапку. Фотографии в этой шапке обычно получают огромное количество лайков, различного одобрения со стороны тех, кто смотрит мою страничку.
Во вторник в программе «На двух стульях» посол Индонезии в России Джоухари Оратмангун. Ведущая Карина Орлова.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский, английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость Александр Эткин, профессор Европейского университета во Флоренции. Продолжаем разговор о колонизации, внутренней колонизации, о том, как была устроена Российская империя. Давайте теперь еще о крепостном праве. Вот это важнейший фактор, как я понимаю, возникновения революции в России. Ну вот действительно, какова роль этого рабство, которое отменено было практически в то же время, что и рабство в Соединенных Штатах, ну, в тот момент с меньшими потерями, потом, как выяснилось, с большими, видимо, благодаря тому способу, как эта реформа была проведена. На ваш взгляд, вот почему в России крепостное право задержалось так долго, если сравнивать, ну, с другими европейскими странами?
Ну, вопрос огромный, правда, сложный. Но между американским рабством и российским крепостничеством здесь есть глубокие аналогии. И одна из них связана с тем, что оба эти института, это так надо понимать, как социально-правовые институты, были связаны с ресурсной экономикой. Американское рабство было практически сосредоточено на производстве хлопка. И это была очень односторонняя, ресурсозависимая экономика Штатов, которая не занималась переработкой. Переработка шла там либо в Северных Штатах, либо в Великобритании. Но
в России тогда что?
Массовое производство. Зерно.
То есть от меха, как ресурсное государство, Россия перешла к зерновому, да?
Так можно сказать, в общем-то.
Или это было все-таки некоторое ослабление ресурсного государства в период от Петра до Сталина?
Значит, здесь нужно ввести некоторые серьезные различия. А сельскохозяйственная экономика совсем другая, чем вот ресурсно-зависимая, типа меховой, пушной или, скажем, нефтегазовой. И различие в чем и состоит? Различие, да, всякая экономика, вообще всякая, наверное, даже самая постиндустриальная, сосредоточена на создании прибавочной стоимости. Значит, надо производить такой продукт, который можно перевезти, продать с выгодой. Далеко не всякий продукт можно перевезти. Картошку нельзя перевезти, а какой-нибудь софтвое можно. Продукт, например, должен быть сухим, как чай, ну и так дальше, или как меховые шкурки. Легким, выгодным ценам. Это зависит от существующих уровней технологии. Теперь сельскохозяйственная экономика отличается. Она, конечно, да, она сосредоточена на получении прибыли. Но она отличается от других видов ресурсных экономик тем, что она обеспечивает полную занятость населения. Это труд, будь то производство хлопка или производство зерна, пшеницы, требует такого количества труда. И этот труд такой специальный. В чем особенность этого труда? Например, в России пшеница не росла без севооборота. Что значит севооборот? Это значит, что надо, чтобы одни и те же люди занимались примерно теми же самыми процессами, течение 3-5 лет, сидя на земле. Это вообще очень сложно, вот удержать людей, значит, пока еще там эта пшеница или рожь или горох созреет, а люди должны сидеть и ждать, и заниматься, быть крепкими земле. Без этого просто ничего там не родится. И до тех пор, пока люди жили, условно говоря, натуральным хозяйством, ну, хорошо, так сказать. Если они куда-то двинутся, то они сами будут голодать. Они были все равно прикреплены к своим промыслам или земле, но это было их решение. С тех пор, как государство лишилось всех старинных источников дохода, ему срочно нужны были новые источники. И в этом была задача империи. Ну да, империя прикрепила людей к земле. Сидите, пашьте, сейте, удобряйте, ну и так дальше. Это особенность, ну, чего, российского климата, российской географии, необходимость севооборота определила, которой, в общем-то, мы, городские люди, мало как бы думаем, определила очень важную особенность российской истории в имперский период.
Ну, еще параллельно ведь были созданы и сословия, да, за которые империя держалась вплоть до своей гибели в 17 году. А в чем смысл был вот этого вот разделения, такой стратификации жесткой, да? Один крестьянин, другой мещанин, третий купец, и так далее.
Да, и главное, что дворяне, как, значит, организаторы и контролеры всего процесса.
Ну да, духовенство как идеологи,
да,
в каком-то смысле.
Да, и оправдатели.
Одни с бородой, а другие без.
Я рассматриваю это действительно как процесс колонизации, а именно внутренней колонизации. И подобно тому, как в заморских империях... Те белые люди, которые туда приплывали на, значит, невиданных кораблях с парусами, их воспринимали как посланцев Бога. И у них были, значит, штуки такие, которые стреляли, издавали звуки, от них умирали туземцы. У них была власть, которая была основана на видимых различиях между пришельцами и местным населением. Они были одеты совершенно иначе. И надо сказать, что в отличие от гибридных войн, например, которые мы видим сегодня, по всему пространству Евразии, пришельцы тех времен подчеркивали свое отличие. Например, англичане не снимали свои красные военные формы с красного сукна с золотыми пуговицами. Они постоянно, значит, подчеркивали. Они не учили местные языки, они, наоборот, вынуждали туземцев учить английский. Но главное в конечном итоге отличие символизировалось цветом кожи. Белые против черных или против коричневых или против красных. И опять-таки это расовое отличие, оно вовсе не маскировалась культурой, а всячески подчеркивалась. В общем, колониальная ситуация требует видимых, очевидных и демонстративных различий между элитой, которая всегда немногочисленна, всегда, значит, имеет особые средства насилия, которыми пользуются в случае неподчинения, всегда имеет особую культуру, всегда воспринимается как наместники Бога, или пытается предстать такой. Ну, и местным населением, которое, так сказать, живет как хочет. Но должно подчиняться и работать, создавая сухой, ценный и товар, который можно вывести и продать. Также это было и в России. Но в России ситуация, особенно в европейской России, ситуация отличалась. Все были белые. Вот это практически все другие особенности колониальной ситуации были налицо, кроме различия цвета кожи.
То есть вы считаете, что в России между элитным городским населением и основной частью подданных, так сказать, крестьянством, вот возникли эти отношения колониального типа, так?
Да, но оно не обязательно были элита не обязательно была городским населением. Наоборот, в имперский период элиты всячески поощряли жить в своих поместьях, для того, чтобы организовывать процесс. А элита как раз, она, так сказать, предпочитала править в отсутствие. То есть жить в столицах, значит, на...
Ну, все-таки, значит, городская в значительной степени.
Ну, по-разному. Значит, была сезонная элита. Когда,
ну,
было,
хорошо,
значит,
будем говорить, между элитой, вот этой, вот, лето, управляющей.
На лето ездили, да? В поместье. Да. Зиму жили в Москве.
А потом и в Ницце. А,
да, это, кстати, это был очень естественный переход. Но следующее мое логическое рассуждение в том, что, тем не менее, вот эта нужда и потребность в том, чтобы сословия были бы не просто написаны на бумаге, потому что сословия были вообще прописаны в законе, во многих законах Российской империи. Разные законы действовали по-разному для людей разных сословий. Одни люди, например, были обязаны служить в армии, другие – нет. Одни люди могли поступить в университет, другие – нет. Одни люди могли покупать землю, владеть землей, другие – нет. Ну и так дальше. В общем, в какую сторону, какой аспект законодательства не возьми, он был сознательно прописан сословным образом. Ну, плюс к этому, так сказать, над этим работали юристы, которые в России всегда были очень активны. Я думаю, отчасти именно потому, что там не было очевидных расовых различий. Потому что в расовом обществе многое как бы, ну, остается непрописанным, имплицитным, работает на основе расовых различий. Но эта потребность в видимых культурных маркерах власти была очень высока. И это, мне кажется, это очень важно, что Петр I, он приехал только что из Голландии, он только что основал Петербург, он только что задумал строительство империи, и вот в этот самый момент он обязал дворян брить бороды. И только дворян. Только вот ту самую культурно-экономическую и военно-политическую элиту, которая сосредоточила в этой империи всю власть над народом и территорией. А другие сословия, как то, значит, крестьяне, попы, мещане, оставались со своими бородами. И таким образом оказывалось вот это море бородатых людей, и между ними... насильственно, значит, побритая, демонстративно выделенная элита, люди...
В европейских костюмах.
В европейских костюмах, совершенно верно. Люди иной расы, люди иной сущности.
А потом и иного языка, там, французского, немецкого, который... То есть, получается, что элита была в значительной степени иностранцами в собственной стране.
Элита себя так и чувствовала, и... Русская литература полна переживаний на эту тему.
Что нельзя слиться с народом?
Лишние люди, да, иностранцы в собственной стране, человек с томиком Вольтера, там в собственном поместье, скучающий барин. Но на самом деле у них были важные функции, которые они, в общем-то, худо-бедно исполняли. Ну, организации производства, там, сбора, значит, налогов со своих общин, подавление недовольства, выполняли они это, я думаю, скорее худо, чем хорошо. Но, тем не менее, вот еще вот это, мне кажется, важное.
Но на 200 лет хватило.
Важная черта этого общества, которое было основано на сельскохозяйственном производстве, общество полной занятости. То, о чем, я думаю, сейчас, вступая в постиндустриальную эпоху, мы не только в России, но и вообще-то во всем мире, будем вспоминать с завистью.
Хорошо. Еще один элемент ваших рассуждений – это некая сотовая система управления группами населения. Вот можно тоже коротко объяснить, что это такое? Я так понимаю, что это применялось в основном, опять же, к тем, кого считали инородцами.
Нет, не только.
Или и на православными, то есть не православными.
Нет, не только. Потому что я как раз эту формулировку... написал, когда пытался понять, что такое русская община, именно русская земельная община, потому что это был, ну, особый институт землевладения, землепользования.
Который... А он создан был, уж извините, я тогда уточню, на ваш взгляд, государством, или он был создан снизу крестьянами как способ, так сказать, защиты от государства?
Возможно, что в разных ситуациях было одно и другое, потому что, как бы, есть такая точка зрения либеральной российской историографии, связанная с именем Чичерина, который показал, что на самом деле до времен Екатерины община практически отсутствует в хозяйственных документах. Но община имела важную, очень важную функцию. Она собирала налоги и передавала их дальше. Она перераспределяла землю. Она фактически была тем коллективным субъектом, который, если не владел землей, владел помещик или государство, но пользовался ей.
И а на севере ее не было? Ну, или в Сибири?
Вот, но вот когда действительно русские крестьяне переселялись либо группами, либо даже поодиночке, но как-то, значит, находили себя в совершенно новых условиях в Сибири, то они вроде как вновь организовывались в общину. И, в общем-то, не в защите от государства там в Сибири, а скорее в защите от трудной жизни. Вот. А была ли община в русском севере? Ну, где-то была, где-то нет. Вот. Русский север как раз был очень индивидуалистичен. Была ли вообще община в старообрядческих землях? Там гораздо было более все разнообразно и имени изучено тоже, что касается русского севера. Но те огромные пространства, которые были поделены между помещичьим землевладением и государственным владением землей, где все равно были государственные крепостные люди, действительно огромное пространство Европейской России и Урала, они, да, они жили общинами. И это очевидным образом это устраивало государство. То есть государству нужен был такой субъект, с которым можно было разговаривать, с которым можно было требовать налоги, рекрутов. Правильное землепользование. И этот субъект должен был быть коллективным. И наоборот, когда общину стали разрушать в целях эффективности, значит, роста производства, либеральных идей, то были знаменитые Столыпинские реформы, во многом успешные, но отчасти они ответственны, конечно, и за те беспорядки, которые вели к революции.
Ну, запоздалые, говорят.
Да, на свете нет ничего не запоздалого. Разве нет? То это действительно вызывало сопротивление. А сопротивление кого, вот интересно? Вызывало ли это сопротивление крестьян? Ну, конечно, крестьяне тоже бунтовали. Но в основном это вызвало сопротивление интеллигенции.
Угу. Ну да, сейчас СССР вспомним. Народников, да, путь к социализму и прочее.
Ну, потому что главным любителем и фанатом как бы русской общины была интеллигенция, которая как раз общины никогда не жила.
Ну, черносотенцы тоже любили общины.
Ну, черносотенцы
и революционеры.
Черносотенцы тоже бывали интеллигентными людьми.
Но не все. Те, да, которые к погромам призывали, вряд ли. Но в эту сотовую систему управления ведь входили и элементы управления другими национальными группами,
да,
не русскими, естественно.
Да, да. Таким образом, благодаря институту общины, который отчасти работал, ну, подобно тому, как, например, в черте оседлости работали кагалы, еврейские общины, или, ну, или среди казахов и татар и так дальше были свои такие группы.
Ну да, она где-нибудь на Кавказе князья какие-то и прочее.
Традиционные этнические сообщества, которые назывались по-разному, у них у всех были свои ритуалы, процедуры и так дальше, значит. Но они, да, взаимодействовали с центральной властью.
А государство туда не погружалось в их внутреннюю жизнь.
Вот в Индии, например, это называлось непрямым правлением. Угу. Когда действительно местным царькам, князьям или старейшинам, в зависимости от местных религий, их было много, отдавались очень важные функции. И вот эти старейшины или князья взаимодействовали с британцами. А те простые крестьяне, которые работали на земле, этих британцев не видели. И британцы их не видели, что было очень удобно.
Ну, давайте немножко к революции тогда все-таки двинемся, мы уже недалеко от финала. Почему эта сложная и интересная система управления оказалась вдруг крайне неустойчива, и вот одним из факторов революционного такого бунта оказались и люди второго сорта, вот эти крестьяне, да, из общины колонизируемые, ну и третьего, там эти инородцы разнообразные.
В общем, проект, видимо, был очень успешен. Я говорю сейчас об имперском проекте. Его хватило на долгое время, но способности к историческим изменениям в нем не было заложено. И вообще-то империя не пережили 20 век.
Ну, говорят, если бы не война, то по-другому бы все.
Если бы не войну, войны велись между империями, и в попытках переделать имперское наследство, вот как были войны за испанское наследство, так Первая мировая война была войной за имперское наследство. Есть сейчас историки очень влиятельные, которые говорят то же самое примерно о Второй мировой войне, что это была война за новые колонии в Европе. Например, Украина. И вот эта идея
Гитлера... Сталин, да, Восточную Европу получил, собственно.
Восточная Европа, да, польские... Это идея Гитлера, что, значит, Германии жизненно необходимо новое жизненное пространство, и без этого вот она никак жить не может.
А оно досталось Советскому Союзу.
В конце концов, да, досталось.
Кровавые земли.
Да, это идея Тимоти Снайдера, автора книги «Кровавые земли», что вот эта идея колониального передела или войны за колониальное наследство, которая по отношению Первой мировой войны очевидна, эта же идея относится ко Второй мировой войне, но что интересно здесь, что в отношении Первой мировой войны речь шла о классических колониях в Африке, в Азии, острова в океане.
Поделили.
Переделили. А благодаря Лиге наций, которая называла это мандатами. А среди причин Второй мировой войны главную роль играли не эти азиатские, африканские колонии, а колонии в самой Европе, фактически внутренние колонии. То есть сама эта идея сдвигает центр тяжести от внешнего и для традиционного колониализма к проблемам внутренней колонизации. Мне это кажется интересным.
Ну, а деколонизация Советской России, которая состоялась в 91-м году, она завершена или это такой процесс, вот как мы сейчас видим в связи с событиями Украины, ну, с возможностью возврата назад? Вот что империя не умерла, ее внутренний двигатель жив, и, так сказать, мы видим там перемещение Крыма в другую реальность, создание псевдогосударств там, Луганско-Донецких и прочего.
История – это процесс, и у него нет конца. Вот если кто-то начинает говорить о конце истории, то вы выключаете радио, так сказать, вообще не слушайте этого человека и не читайте его книг. И сейчас мы это, ну, видим очень, так сказать, ясно. Да, история продолжается, и эта история, значит, история какая? История становления, допустим, европейского сообщества, или история распада, скажем, Советского Союза. Что именно продолжается сегодня?
Ну, а наверное, вот что продолжается, на ваш взгляд?
Вот все это вместе и продолжается в разных удивительных сочетаниях, встречая совершенно непредвиденные трудности. Потому что история, да, она как бы, она труднообъяснима, но мы все как бы, каждый на свой лад пытаемся ее объяснить, но она точно непредсказуема. Вот никто из нас не может сказать, что будет завтра. И с этим надо как бы смириться, вот это надо принять как факт. Но происходит действительно, я думаю, если говорить о России специально, то мы должны ждать очень драматических событий. Чем больше они откладываются, тем более драматический характер они приобретут.
А внутри нынешней России, внутри, я имею в виду, россиян, есть вот это действительно ментальное ядро, которое требует вернуть империю?
Да, я думаю, есть такие люди, и почему бы? Они такие люди были, и были очень активны и в Британской империи, или в Великобритании после распада империи, и во Французской империи. Вот именно эта ситуация привела к кровавым войнам в Алжире, бессмысленные, значит, войны, которые изменили и саму сущность метрополии. А это всегда так происходит, что неудачные войны, да и, в общем-то, и удачные войны меняют не только колонии, но меняют и метрополию. Так это произойдет, конечно, и в России. И уже происходит, я думаю.
Ну вот первая ресурсная, это меховая эпоха, она, напомните, чем там кончилась-то, когда вы считаете, что-то там случилось неприятное?
Ну, вы знаете, там интересный процесс, с одной стороны. Ну, вообще, она закончилась вот тем временем, в конечном итоге, когда, так сказать, люди продолжили жить, как жили, а вот государство потеряло привычный источник существования, ну, вот это главная, как бы, артерия или аорта была, ну, перерыта. А что случилось? Они перебили всего Соболя. Он действительно истощился. То есть, с ресурсами бывает так, что они реально истощаются. А бывает так, что возникает альтернативный источник, где-то там, значит, за
границей. И цена падает.
Падает цена, как бы это вообще становится не нужно. Ну, или нужно в совсем других количествах. И тогда, да, это связано с развитием технологий. Не в ресурсозависимом, а наоборот, в трудозависимом государстве, которое покупает ресурсы. Оно заинтересовано в том, чтобы цена упала, чтобы найти другой источник. Так оно случилось с Соболем. Соболь был физически выбит. Ну, например, в той моей главе, моей книжке, в которой я говорю о серой белке, ее-то выбить было невозможно, она, значит, и до сих пор с нами. Но зато в Англии и других странах Западной Европы появилась массовый рынок шерсти. которая просто заместила как альтернативный ресурс.
Ну да, то есть, как вместо газа природного, газ сланцевый, да? Вот.
Ну, или ветряные мельницы.
То есть, в принципе, мы можем сейчас так подумать о том, чем и может закончиться российская нефтегазовая эпоха, если, так сказать, кризис цен и прочего, так сказать, будет продолжаться.
Ну, я думаю, что она эффективным образом заканчивается. Вот нефтегазовая эпоха, она заканчивается прямо на наших глазах, и это процесс очень быстрый. Потому что экономические процессы быстрые, вот как политическая система на них реагирует, сразу или с отсрочкой, значит, если у нее свои внутренние ресурсы и подушки безопасности, это все очень важно.
Все времени осталось немного для нефтяного государства.
Ну, я думаю, что нынешний кризис, который сейчас общепризнан на всех уровнях, он и есть кризис сырьевого государства. Это он и есть. Каким образом Россия из него выйдет? Здесь история подсказывает только разные модели, и какая из них случится, мы не знаем. Но эти модели могут быть действительно от гражданской войны до мирного и благополучного реформирования.
Спасибо. В эфире «Эхо Москвы» был Александр Эткинд, историк, профессор Европейского университета во Флоренции. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Цена революции.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Вульгарность.
На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Слушайте интервью с председателем Совета директоров и основателем компании «Эбби» Давидом Яном и вице-президентом компании «Эбби» Андреем Исаевым.
В воскресенье после 22 часов. И точка.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире. Круглосуточно.
Радио